Глава 12. Собирались незнакомцы. В последний раз они встречались, разговаривали по телефону и переписывались много лет тому назад. Судья Тайлер Стэнфорд прилетел в Бостон на самолете из Чикаго. Кендалл Стэнфорд Рено прилетела из Парижа. Марк Рено приехал поездом из Нью-Йорка. Вуди Стэнфорд и Пегги прибыли из Хоуп-Саунда на автомобиле. Наследников известили, что панихида пройдет в королевской часовне. Улицу у церкви перегородили. Полицейские сдерживали толпу зевак, собравшихся поглазеть на знаменитостей. Прибыли вице-президент США, многие сенаторы и конгрессмены, послы и государственные деятели из зарубежных стран, даже из таких далеких, как Турция и Саудовская Аравия. Гарри Стэнфорд оставил заметный след на земле, и ни одно из 700 мест в часовне не пустовало. Тайлер, Вуди с женой, Кендалл с мужем собрались в ризнице. Чувствовали они себя неловко. У них не было ничего общего. Если их что и связывало, то это тело мужчины в катафалке, стоящем у церкви.
«Это мой муж Марк», — нарушила затянувшуюся паузу Кендалл.
«Это моя жена Пегги. Пегги, моя сестра Кендалл, мой брат Тайлер».
Представляемые вежливо здоровались с остальными. Потом они стояли, переглядываясь и изучая друг друга, пока не пришел служка.
«Извините», — прошептал он, — «но служба сейчас начнется. Пожалуйста, следуйте за мной».
Служка провел их к оставленной для ближайших родственников первой скамье. Они сели в ожидании начала службы, каждый погруженный в свои мысли. Возвращение в Бостон Тайлера не радовало. Хорошие воспоминания об этом городе относились лишь к тем временам, когда живы были его мать и Розмари. В 11 лет Тайлер увидел репродукцию знаменитой картины Гои «Сатурн, пожирающий своего сына». Потом Сатурн всегда ассоциировался у него с отцом. И теперь, глядя на гроб, внесенный в церковь, в котором лежало тело его отца, Тайлер думал: «Сатурн мертв.
Я знаю твой грязный секрет».
Священник взошел на знаменитую кафедру часовни.
«Иисус сказал ей: „Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек“».
Иоанн, глава 11, стихи 25 и 26.
Душа у Вуди пела. Перед тем, как пойти в церковь, он надышался героином, и наркотик еще действовал. Он искоса глянул на брата, потом на сестру.
«Тайлер сильно поправился», — подумал он. «Выглядит совсем как судья. А вот Кендалл такая красотка, но чувствуется, что очень переживает. Неужели из-за смерти отца? Нет, она ненавидела его не меньше, чем я».
Он посмотрел на жену, сидящую рядом.
«Жаль, что я не показал ее старику. Его бы хватил удар». «Как отец жалеет детей своих, — вещал священник, — так и Господь Бог жалеет тех, кто боится его. Ибо он знает, какие мы. Он помнит, что мы — тлен».
Кендалл священника не слушала. Она думала о красном платье. Как-то раз отец позвонил ей в Нью-Йорк.
«Теперь ты у нас знаменитый модельер, не так ли? Ну что ж, давай посмотрим, каково твое мастерство. В субботу вечером я иду с одной девицей на благотворительный бал. У нее твои размеры. Я хочу, чтобы ты сшила для нее платье».
«К субботе? Я не смогу, папа, я...»
«Сможешь».
И она сшила самое уродливое платье, какое только могла придумать. С большим черным фартуком впереди и с ярдами ленты кружев. Форменное чудовище. Она послала платье отцу, и он позвонил ей вновь.
«Платье я получил. Между прочим, моя девушка в субботу занята, так что со мной пойдешь ты и наденешь свое платье».
«Нет!»
— последовала грозная фраза.
«Ты не хочешь разочаровать меня, не так ли?»
И она пошла, надела это ужасное платье, в котором и провела самый унизительный вечер в своей жизни.
«Ибо мы ни с чем пришли в этот мир, и, безусловно, ничего не сможем унести из этого мира с собой. Бог дал, Бог и взял. Да будет благословенно имя Божье.
Пегги Стэнфорд сидела тихо, как мышка. Ее потрясло великолепие громадной церкви, все эти элегантно одетые люди. В Бостон она попала впервые. Для нее этот город ассоциировался с миром Стэнфордов, помпезностью и богатством. Этим людям она не годилась и в подметке. Пегги взяла мужа за руку.
«Вся плоть — это трава, и отсюда вся красота — цветок на лугу. Трава сохнет, цветок увядает, но слово Господа нашего остается вовеки».
Марк думал о шантажирующем письме, которое получила его жена. Тщательно выверенные слова, нейтральный текст. Невозможно определить, кто за ним стоит. Он посмотрел на сидящую рядом Кэндалл. Бледную, напряженную. Сколько же она сможет еще выдержать? Он придвинулся к ней.
«Милосердию Божьему и его защите вверяем мы тебя. Бог благословит и сохранит тебя. Бог обратит к тебе свое сияющее лицо и прольется на тебя его благодать. Бог примет тебя к себе, дабы успокоилась душа твоя и пребывала в мире сейчас и во веки веков. Аминь».
После окончания панихиды священник объявил:
«Похороны будут закрытыми, только для родственников».
Тайлер стоял у гроба и думал о лежащем в нем теле. Прошлым вечером из аэропорта он сразу поехал в похоронное бюро, до того, как гроб заколотили. Он хотел увидеть отца мертвым. Вуди наблюдал, как гроб выносят из церкви, мимо людей, съехавшихся на похороны со всего света, и улыбался. Главное — дать людям то, что им хочется. Служба у могилы на кладбище Маунт-Оберн в Кембридже заняла лишь несколько минут. Под взглядами родственников гроб с телом Гарри Стэнфорда опустили в могилу и закидали его землей.
«Вам нет нужды оставаться здесь дольше, чем вы того хотите», — подвел черту священник.
Вуди кивнул.
«И это правильно».
Действие героина сходило на нет, его начало трясти.
«Пора выметаться отсюда».
«И куда мы поедем?» — спросил Марк.
Тайлер оглядел стоящих у могилы.
«Мы остановимся в Роуз-Хилл. К нашему приезду все готово. Побудем там до оглашения завещания».
Вскоре лимузины уже везли их в поместье Стэнфордов. В Бостоне строгая социальная иерархия соблюдается неукоснительно. Нувориши живут на авеню Содружества, поднявшиеся по социальной лестнице на Ньюбери-стрит. Менее влиятельные семьи, ведущие свой род со времен революции, на Марлборо-стрит. Бэк-Бэй — самый престижный район, но цитаделью богатейших и знатнейших семей Бостона остается Бикон-Хилл. Россыпь викторианских городских домов, особняков, старинных церквей, шикарных магазинов. Поместье Стэнфорда Роуз-Хилл занимало 3 акра на Бикон-Хилл. Дом, в котором выросли дети, оставил у них неприятные воспоминания. Когда лимузины остановились у парадного входа, пассажиры вылезли из машины, долго смотрели на старые стены.
«Не могу поверить, что отца нет, что он не дожидается нас», — вырвалось у Кэндалл.
Вуди усмехнулся.
«Он сейчас слишком занят в аду».
Тайлер глубоко вздохнул.
«Пошли».
Едва они подошли к двери, как та распахнулась, и на пороге возник Кларк, дворецкий. В Роуз-Хилл он прослужил больше 30 лет. Однако и в свои 70 с небольшим без труда справлялся со своими обязанностями. Дети выросли у него на глазах, он был живым свидетелем всех скандалов. Кларк просиял, увидев, кто к ним приехал.
«Добрый день!»
— Кэндалл обняла старика.
«Кларк, как хорошо увидеть тебя вновь!»
«Давненько вы не заглядывали к нам, мисс Кэндалл!»
«Теперь миссис Рено, это мой муж Марк».
«А добрый день, сэр!»
«Моя жена много рассказывала о вас».
«Надеюсь, я не предстал в ее рассказах чудовищем, сэр».
«Наоборот, она помнит о вас только хорошее».
«Благодарю вас, сэр».
Кларк повернулся к Тайлеру.
«Добрый день, судья Стэнфорд».
«Привет, Кларк».
«Рад видеть вас, сэр».
«Спасибо тебе. Ты прекрасно выглядишь».
«И вы тоже, сэр. Я весьма сожалею о случившемся».
«Благодарю за сочувствие. Но ты сможешь позаботиться о нас?»
«Да, сэр. Я уверен, вы все останетесь довольны приемом».
«Мне отвели мою прежнюю комнату».
Кларк улыбнулся.
«Совершенно верно».
Он посмотрел на Вуди.
«Рад видеть вас, мистер Вудро. Я хочу...»
Вуди схватил Пегги за руку.
«Пошли, мне надо освежиться».
Остальные наблюдали, как Вуди тащит Пегги на второй этаж. Кларк, Тайлер, Кендалл и Марк прошли в огромную гостиную. Взгляд входящего прежде всего останавливался на двух больших шкафах эпохи Людовика XIV. А уж потом замечали стол из золоченого дерева с мраморной столешницей, антикварные кресла и диваны. С высокого потолка свисала бронзовая люстра. Стены украшали потемневшие от времени старинные картины. Кларк повернулся к Тайлеру.
«Судья Стэнфорд, мистер Саймон Фицджеральд просит вас позвонить ему в любое удобное вам время, чтобы договориться о встрече с членами семьи».
«А кто такой Саймон Фицджеральд?» — спросил Марк Рено.
«Семейный адвокат», — ответила Кендалл. «Он ведет личные дела отца с незапамятных времен, но мы его никогда не видели».
«Полагаю, он хочет обсудить с нами завещание», — Тайлер оглядел остальных. «Если вы не возражаете, я назначу встречу на завтрашнее утро».
«Очень хорошо», — кивнула Кендалл.
«Шеф-повар готовит обед», — сообщил им Кларк. «Я распоряжусь, чтобы его подали в 8 часов, если вы не возражаете».
«Нас это вполне устраивает», — ответил Тайлер. «Спасибо тебе».
«Ева и Милли покажут вам ваши комнаты».
Тайлер повернулся к сестре и ее мужу.
«Увидимся в 8».
«С тобой все в порядке?»
— спросила Пегги мужа, как только они вошли в спальню.
«Естественно», — огрызнулся Вуди. «Оставь меня в покое».
Он стремглав бросился в ванную и захлопнул за собой дверь. Пегги осталась в спальне. Вуди появился 10 минут спустя, улыбаясь во весь рот.
«Привет, крошка».
«Привет».
«Как тебе наш дом?»
«Он такой огромный».
«Просто чудовищный». Он подошел к кровати и обнял Пегги. «Это моя комната. Стены я увешивал спортивными плакатами. Медведи, кельты, красные носки. Я хотел стать спортсменом. Мечтал о славе. В выпускном классе школы я был капитаном футбольной команды. Меня приглашали в 6 колледжей».
«И какой же ты выбрал?»
Он покачал головой.
7-й. Отец сказал, будто им хочется, чтобы у них учился Стэнфорд, и ничего больше. Они, мол, рассчитывают получить от него деньги. И послал меня в технический колледж, в котором не играли в футбол».
Вуди помолчал.
«Я мог бы сражаться».
«Что-что?» — переспросила Пегги.
Он повернулся к ней.
«Ты не видела фильм «На набережной»?»
«Нет».
«Эту фразу произносит Марлон Брандо. А смысл в том, что жизнь наша не удалась».
«Твой отец, видать, был суровым человеком».
Вуди хохотнул.
«Ха-ха, он бы воспринял эти слова как комплимент. Помнится, еще ребенком я свалился с лошади. Я хотел опять залезть на нее и скакать дальше, но отец не разрешил. Всадником тебе не быть, — заявил он. Слишком ты неуклюжий».
Вуди посмотрел на жену.
«Вот почему я играю в поло. По 9-му разряду».
К обеденному столу они вышли одновременно, молча расселись. Они были незнакомцами друг для друга. Если что их и связывало, так это тягостные воспоминания детства. Кендалл огляделась. Французский обеденный стол времен Людовика XV, стулья эпохи директории. В одном углу — французский шкаф. На стенах картины Ватто и Фрагонара. Кендалл повернулась к Тайлеру.
«Я читал о твоем решении по делу Фиорелло. Он заслужил наказание, которое ты ему определил». «Как это интересно быть судьей», — воскликнула Пегги.
«Иной раз я готов с вами согласиться».
«А какие вы ведете процессы?» — проинтересовался Марк.
Криминальное. Изнасилование, наркотики, убийство».
Кэндалл побледнела, хотела что-то сказать, но Марк схватил ее за руку и крепко сжал, предупреждая, что лучше бы помолчать. А Тайлер уже смотрел на сестру.
«Ты стал известным модельером?»
«Да», — с трудом удалось выдохнуть Кэндалл.
«А вы, Марк, чем занимаетесь?»
«Работаю в брокерском доме».
«А, так вы один из молодых уолл-стритовских миллионеров?»
«Не совсем, судья. Я только в начале пути». Тайлер покивал.
«Тогда вам повезло с женой. Она уже многого добилась».
Кэндалл покраснела, прошептала на ухо Марку.
«Не обращай внимания. Помни, я тебя люблю».
Действие наркотика начало сказываться на Вуди. Он повернулся к жене.
«Пегги могла бы носить более приличное платье. Ну и без разницы, как она выглядит, не так ли, мой ангел?»
Пегги смутилась, не зная, что ответить.
«Может, тебе будет к лицу наряд официантки?» — продолжал Вуди.
«Извините».
Пегги поднялась и умчалась наверх. Все смотрели на Вуди. Он улыбался.
«Очень уж она чувствительная. Значит, завтра мы обсудим завещание?»
«Совершенно верно», — кивнул Тайлер.
«Готов спорить. Старикан не оставил нам ни цента».
«Но если наследство столь велико», — подал голос Марк. Вуди пренебрежительно фыркнул.
«Вы не знали нашего отца. Полагаю, нам достанутся его старые пиджаки и коробка сигар. Ему нравилось держать нас в узде, напоминая о деньгах. Чего стоила его любимая фраза? Ты не хочешь разочаровать меня, не так ли? И мы вели себя как добропорядочные детки, потому что, как вы сказали, у него было очень много денег. Но я уверен, что старик нашел способ забрать их с собой».
«Завтра мы все узнаем», — поставил точку в дискуссии Тайлер.
На следующее утро Саймон Фицджеральд прибыл в Роуз-Хилл в сопровождении Стива Слоуна. Кларк проводил их в библиотеку.
«Я сообщу родственникам о вашем прибытии».
«Благодарю».
Из библиотеки стеклянные двери вели в сад. Вдоль стен, отделанных темными дубовыми панелями, стояли полки с книгами в кожаных переплетах. Удобные кресла, итальянские торшеры. Один угол занимал большой шкаф красного дерева, где хранилась коллекция револьверов, которой очень гордился Гарри Стэнфорд. Патроны лежали в нижних ящиках.
«Интересное будет утро», — нарушил молчание Стив. «Посмотрим, как они отреагируют на завещание».
«Ждать осталось недолго», — ответил Саймон Фицджеральд.
Кэндалл и Марк прибыли первыми.
«Доброе утро», — поздоровался Фицджеральд. «Я Саймон Фицджеральд. Это мой помощник, Стив Слоун».
«Я Кэндалл Стэнфорд. Мой муж Марк».
Мужчины обменялись рукопожатием. В библиотеку вошли Вуди и Пегги.
«Вуди, это мистер Фицджеральд и мистер Слоун», — представил адвокатов Кэндалл.
Вуди кивнул.
«Привет. Вы принесли деньги с собой?» «Мы всего лишь...» «Да я пошутил. Это моя жена, Пегги».
Вуди посмотрел на Стива.
«Старик мне что-нибудь оставил или...»
Появился Тайлер.
«Доброе утро».
«Судья Стэнфорд?» «Да. Я Саймон Фицджеральд, а это Стив Слоун, мой помощник. Именно Стив доставил тело вашего отца с Корсики».
Тайлер повернулся к Стиву.
«Премного вам благодарен. Мы так и не знаем, что же произошло на самом деле. Пресса сообщила несколько версий. Его не могли убить?»
«Нет, судя по всему, это несчастный случай. Яхта вашего отца попала в жестокий шторм у берегов Корсики. По словам Дмитрия Камински, телохранителя вашего отца, он стоял на палубной веранде, примыкающей к его каюте, и ветер вырвал у него из руки какие-то бумаги. Ваш отец попытался их схватить, потерял равновесие и упал за борт. Когда нашли тело, он уже захлебнулся».
«Какая ужасная смерть!» — по телу Кэндалл пробежала дрожь.
«Вы говорили с этим Камински?» — спросил Тайлер.
«К сожалению, нет. Ко времени моего прибытия на Корсику он уже покинул остров».
Капитан яхты советовал вашему отцу не выходить в море, поскольку синоптики дали штормовое предупреждение», — добавил Саймон Фицджеральд. «Но он по какой-то причине торопился вернуться домой. Договорился о том, что вертолет с Корсики доставит его в аэропорт, откуда он намеревался вылететь в Бостон. Что-то заставляло его спешить».
«А что именно, вы не знаете?» — поинтересовался Тайлер.
«Нет, я прервал свой отпуск, чтобы встретиться с ним в Роуз-Хилл, но я не знаю. Все это очень интересно, только относится к далекому прошлому, не так ли?» — встрял в разговор Вуди. «Давайте поговорим о завещании. Оставил он нам что-нибудь или нет?»
Он нервно переплел пальцы.
«Почему бы нам не присесть?» — предложил Тайлер.
Все сели в кресло. Фицджеральд расположился у стола, лицом к наследникам. Открыв брифкейс, он начал доставать какие-то бумаги. Вуди просто распирал от нетерпения.
«Ну, ради бога, оставил он нам что-нибудь или нет?»
«Вуди», — попытался одернуть его Кэндалл.
«Да я знаю ответ», — сердито бросил Вуди. «Нам он не оставил ни цента».
Фицджеральд оглядел детей Стэнфорда.
«На самом деле, все состояние оставлено вам в равных долях».
Стив почувствовал эйфорию, мгновенно охватившую наследников. Вуди вытаращился на Фицджеральда, открыв рот.
«Что? Вы серьезно?» — он вскочил. «Это фантастика! Вы слышали?» — обратился он к остальным. «Старый поганец все-таки сломался!»
Вуди посмотрел на Саймона Фицджеральда.
«И о какой сумме идет речь?»
«Точные цифры я назвать не могу. Согласно последним данным, приведенным журналом Forbes, корпорация Stanford Enterprises тянет на 6 миллиардов долларов. Большая часть этих денег инвестирована в различные предприятия, но примерно 400 миллионов приходится на ликвидные активы».
Кэндалл слушала как зачарованная. «То есть больше 100 миллионов долларов на каждого из нас? Я не могу в это поверить. Я свободна», — подумала она. «Я смогу заплатить и избавлюсь от них навсегда». Она посмотрела на Марка. Ее лицо сияло. Она сжала ему руку. «Поздравляю», — улыбнулся Марк. Он лучше других знал цену деньгам.
«Как вам известно», — продолжил Саймон Фицджеральд, «99% акций Stanford Enterprises принадлежали вашему отцу. Эти акции будут поровну разделены между вами. Теперь, после смерти вашего отца, 1% акций, ранее находившийся в доверительном управлении, переходит судье Стэнфорду. Разумеется, придется утрясти кое-какие формальности. Более того, я должен предупредить вас, что возможно появление еще одного наследника».
«Еще одного наследника?» — переспросил Тайлер.
«В завещании вашего отца специально оговорено, что его состояние должно быть поделено поровну между всеми потомками».
На лице Пегги отразилось недоумение.
«Кого? А кто считается потомком?»
— ответил ей Тайлер.
«Дети, рожденные от усопшего и усыновленные или удочеренные им законным путем».
Фицджеральд кивнул.
«Совершенно верно. При этом любой ребенок, рожденный от вашего отца вне брака, также считается потомком, и его права в полной мере защищаются законом».
«Да что вы такое говорите?» — не выдержал Вуди.
«Я говорю, что на наследство может появиться еще один претендент».
«Кто?»
— спросила Кэндалл. Саймон Фицджеральд помялся. Как бы сказать об этом потактичнее?
«Вы... несомненно, помните, что достаточно много лет тому назад гувернантка, которая работала у вас, забеременела от вашего отца».
«Розмари Нелсон?» — уточнил Тайлер.
«Да. Она родила дочь в больнице Святого Иосифа в Милуоке и назвала ее Джулия».
Комната погрузилась в тяжелое молчание.
«Послушайте!» — воскликнул Вуди. «С тех пор прошло 25 лет. Если точно, то 26».
«Кто-нибудь знает, где она сейчас?» — поинтересовался Кэндалл.
В голове Саймона Фицджеральда зазвучал голос Гарри Стэнфорда.
«Она написала мне, что родилась девочка.
«Что ж, если она думает, будто сможет выжать из меня хоть десятицентовик, то может катиться к чертовой матери».
«Нет», — медленно ответил он, — «никто не знает, где она сейчас».
«Да какого черта мы о ней говорим?» — выкрикнул Вуди.
«Я просто хочу, чтобы вы все знали, что она получит право на свою часть наследства, если объявится».
«Не думаю, что мы должны из-за этого волноваться», — уверенно заявил Вуди. «Она, скорее всего, знать не знает, кто ее отец».
Тайлер повернулся к Саймону Фицджеральду.
«Вы сказали, что не знаете точной цифры, которая оценивается состояние отца. Позвольте спросить, почему?»
«Потому что мы ведем только личные дела вашего отца. Его корпоративные интересы представляют две другие юридические фирмы. Я уже связался с ними и попросил как можно быстрее подготовить все финансовые декларации».
«И сколько времени им на это потребуется?»
— спросила Кэндл. В письме говорилось: «В самое ближайшее время нам необходимы 100 тысяч долларов для покрытия текущих расходов».
«Вероятно, 2 или 3 месяца».
Марк заметил тревогу, пробежавшую по лицу жены, и обратился к Фицджеральду.
«А нельзя ли ускорить этот процесс?» «Боюсь, что нет», — ответил Стив Слоун. «Завещание должно пройти через суд по делам о наследстве, а сейчас они загружены под завязку».
«Что такое суд по делам о наследстве?» — вмешалась Пегги.
«Этот суд проверяет...»
«Ей без разницы, что он там проверяет», — оборвал Слоуна Вуди. «Почему мы не можем разделить денежки прямо сейчас?»
Тайлер посмотрел на брата.
«Потому что таков закон. Если человек умирает, его завещание поступает в специальный суд. Для этого необходимо провести оценку всех активов — недвижимости, акций, наличных, драгоценностей. Составляется подробная опись, которая также поступает в суд. С наследства уплачиваются налоги. Потом подается петиция на разрешение распределить остаток между наследниками».
Вуди усмехнулся.
«Ну и черт с ним. Я ждал 40 лет, чтобы стать миллионером. Смогу подождать еще месяц-другой».
Саймон Фицджеральд поднялся.
«Основная доля наследства отписана вам, но есть еще мелкие суммы, предназначенные другим людям. Они составляют лишь малую долю состояния мистера Стэнфорда».
Он оглядел сидящих.
«Если больше вопросов нет...»
Тайлер тоже встал.
«Думаю, что нет. И благодарю вас, мистер Фицджеральд, мистер Слоун. Если возникнут какие-нибудь проблемы, мы свяжемся с вами».
Фицджеральд кивнул.
«До свидания, дамы и господа».
Он повернулся и направился к двери. Стив Слоун последовал за ним. На подъездной дорожке Фицджеральд обернулся к Стиву.
«С родственниками ты познакомился. Что скажешь?»
«По-моему, у них скорее праздник, чем траур. Одно меня удивляет, Саймон. Если отец ненавидел их так же, как они ненавидят его, почему он оставил им все состояние?»
Саймон Фицджеральд пожал плечами.
«Вот этого мы не узнаем никогда. Может, за этим он и вызвал меня, чтобы переписать все деньги на кого-то еще».
В ту ночь никто из детей Гарри Стэнфорда не спал. Все они были погружены в свои мысли. Тайлер.
«Это произошло. Действительно произошло. Теперь я могу положить к ногам Ли весь мир. Все, что угодно. Все!»
Кэндл.
«Как только получу деньги, я найду способ откупиться от них раз и навсегда, чтобы больше они ко мне не приставали».
Вуди.
«Я куплю собственных пони для Пола. Хватит пользоваться чужими. Я поднимусь до 10-го разряда».
Он искоса глянул на Пегги, спящую рядом с ним.
«А прежде всего, отделаюсь от этой дуры».
«Нет, этого я сделать не смогу».
Вуди вылез из постели и скрылся в ванной. Оттуда он вернулся в наипрекраснейшем настроении. За завтраком царила атмосфера праздника.
«Полагаю, ночью мы все строили грандиозные планы», — воскликнул Вуди.
Марк пожал плечами.
«Что тут можно планировать? Такие деньги даже представить себе невозможно».
Тайлер оторвался от тарелки.
Они наверняка изменят нашу жизнь».
Вуди кивнул.
«Этот подонок мог отдать их нам при жизни, чтобы мы и тогда могли насладиться богатством. Нехорошо ненавидеть мертвых, но вот что я должен вам сказать».
«Вуди», — в голосе Кэндалл послышался упрек.
В столовую вошел Кларк и остановился с виноватым видом, ожидая, пока его заметят.
«Прошу меня извинить. Приехала некая мисс Джулия Стэнфорд», —